Я думаю, каждый христианин согласится, что этика в наше время переживает кризис не только в миру, но и в церкви. Неверующие повсюду ищут понимание, как отличать правильное от неправильного. Определить, что значит этичный или нравственный образ жизни, порой не способны даже искренние христиане. Встречаются среди христиан те, у кого нравственных убеждений очень мало. Но есть и другие, у которых на любой этический вопрос всегда готов простой ответ. Наверное, чем старше я становлюсь, тем больше убеждаюсь, что сегодня величайшая наша потребность понять, как прилагать Писание к жизни, как людям надлежит мыслить, действовать и чувствовать, как принимать библейские решения. Серия уроков «Принимать библейские решения» – первая в курсе по христианской этике. Мы сосредоточимся на процессе, который Писание нам открывает и которому учит следовать в принятии решений. Первый урок мы назвали «Этика в Писании». Эту серию уроков мы начнем с библейского определения христианской этики. Далее рассмотрим библейский тройной критерий добрых дел. Затем основные рамки тройственного библейского процесса принятия этических решений. Итак, определим понятие «христианская этика». Практически каждый народ Земли имеет свою этическую систему. Разные религии, культуры, общества и личности определяют этичное поведение по-разному. Нередко люди приходят к противоположным выводам о том, какое поведение и мышление следует поощрять, а какое наказывать. Сфера исследований таких разнообразных систем обычно и называется этикой. В общем, этика есть исследование нравственного добра и зла, определение того, что есть добро и что есть зло. Это общее представление об этике. Но мы сосредоточимся не столько на этических исследованиях вообще, сколько на христианском или библейском взгляде на этику. Мы будем работать с определением более узким, чем просто исследование нравственного добра и зла. Мы обозначим христианскую этику как богословие, которое служит мерилом того, каких людей, намерения и поступки Бог благословляет и какие не благословляет. Чтобы понять значимость такого подхода к христианской этике, рассмотрим три аспекта этого определения. Во-первых, оно указывает на Бога и Его благословение как мерило этики. Во-вторых, подчеркивает широкий спектр вопросов христианской этики. И, в-третьих, отмечает, что христианская этика не ограничивается лишь оценкой поступков. Итак, в нашем определении этика представлена как сфера Бога и Его благословений. В отличие от многих других этических систем, наше определение акцентирует внимание на Боге и Его благословении, а не на понятиях добра и зла или правильного и неправильного. Бог благословляет то, что есть добро и правильно, а то, что Он не благословляет, есть неправильно и зло. Но каковы плоды подобного внимания к Богу и Его благословениям? Заостряя внимание на Боге и Его благословениях, мы подчеркиваем этим две идеи. Во-первых, природа Бога, Его характер или естество, являются мерилом нравственности. И, во-вторых, Божьи действия являются проявлениями этого нравственного эталона. Рассмотрим эти идеи более подробно. Во-первых, мы утверждаем, что сам Бог есть мерило правильного и неправильного, добра и зла. Таким образом, вне Бога не существует высшей нравственности или эталона, которому он должен подчиняться, чтобы считаться благим. Мы настаиваем, что Бог не подотчетен никаким стандартам, кроме себя самого, и все, что согласуется с его природой, есть благое и праведное, а все, что с нею не согласуется, есть зло и нечестие. Рассмотрим эти идеи в свете учения апостола. Первое послание Иоанна, глава 1, стихи с 5 по 7. Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы. Если мы говорим, что имеем общение с ним, а ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем поистине. Если же ходим во свете, подобно как он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Бог есть свет. Эта метафора служит прежде всего нравственной оценкой. Тьма здесь приравнивается ко греху и лжи, а свет к истине и чистоте от греха. Этот отрывок указывает, что Бог в самой своей природе совершенно свободен от греха. Грех его природе чужд. В свете этого и многих других отрывков природу Бога надлежит рассматривать как образец и мерило благости и праведности. По той же причине все противное Божьей природе нужно осудить как греховное, злое и неправильное. Заостряя внимание на Боге и Его благословениях, мы указываем, что действия Бога служат мерилом нравственности. Бог одобряет благое и правильное и выказывает это через благословения. Он ненавидит зло и неправду и проявляет свой гнев, удерживая благословение и посылая проклятие. О том, как действует этот принцип, последовательно свидетельствует Писание. Объясняя условия своего завета, Левит, глава 26, стих 3, Бог предложил народу Израиля великие благословения, но лишь в том случае, если они будут поступать по уставам Его, и заповеди Его будут хранить и исполнять их. Далее, со стиха 14 той же главы, Бог предостерегает их об ужасных проклятиях, которые постигнут тех, кто не будет послушен каждому Божьему слову. Вот как звучит Божье предостережение, глава 26, стихи с 14 по 16. «Если же не послушаете Меня и не будете исполнять всех заповедей сих, и если презрите мои постановления, и если душа ваша возгнушается моими законами, так что вы не будете исполнять всех заповедей моих, нарушив завет мой, то и я поступлю с вами так. Пошлю на вас ужас, чахлость и горячку, от которых истомятся глаза и измучится душа». Во многих и многих стихах этой главы перечисляются проклятия. Каждое последующее страшнее предыдущего. По сути, проклятия грозят тем, кто отказывается исполнять Божьи заповеди и пренебрегает заветом. Господь не говорит, что непослушание Ему есть зло или неправильно или плохо. Но страшная кара, которая обещана непослушным, позволяет сделать только такой вывод. Исследуя Писание в поисках Божьего откровения об эталоне добра и зла, мы увидим, что Библия редко прямо называет поступки и намерения людей хорошими или плохими. Она показывает добро и зло через отклик Бога. Сосредоточьте внимание на Божьих благословениях и проклятиях, и многие тексты станут понятнее. Наше определение христианской этики не только акцентирует внимание на Боге и Его благословениях, но и подчеркивает обширность предмета этики. Термином «этика» мы не обозначаем один из разделов богословия. Этика есть насущный аспект всего богословия и всего христианского образа жизни. В прошлом этику воспринимали как подраздел богословия, посвященный практическим вопросам нравственности. Христианскую этику преподносили как одну из богословских дисциплин. Согласно этому устаревшему подходу, можно было заниматься богословием без учета этики. В результате преподаватели этики лишь поверхностно затрагивали некоторые разделы богословия и жизни. Мы же в своем определении подчеркиваем, что христианская этика охватывает все грани христианской жизни. Этика есть богословие, воспринимаемое как средство определить, что есть добро и что есть зло. Так или иначе, любая богословская дисциплина затрагивает тему Божьих благословений добру и проклятий злу. Каждая дисциплина богословия обязывает нас верить определенным фактам, совершать определенные поступки и переживать определенные чувства. И поскольку верить, поступать и чувствовать именно так – это правильно, а не поступать так, не чувствовать и не верить – неправильно, соответственно, все богословие подразумевает изучение правильного и неправильного. Все богословие включает в себя этику. Христианская этика затрагивает все стороны жизни. Как и богословие само по себе не ограничено рамками лишь некоторых аспектов жизни. В третьей главе книги «Учение о познании Бога» богословие определяется как применение Божьего Слова ко всей жизни человека. Иными словами, богословие не просто размышление о Боге и Его Слове. Это скорее размышление, которое прилагается к практике. Ничто не находится за рамками нравственных стандартов Бога. Обдумайте такой подход к богословию в свете второго послания Тимофею. Глава 3, стихи 16-17. Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности, да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен. Научение, обличение, исправление, наставление — обобщают все способы применения Писания к жизни. Этот стих можно перефразировать так. Все Писание полезно для богословия, которое готовит человека к тому, чтобы поступать нравственно во всех сферах жизни. Проще говоря, христианская этика затрагивает все стороны жизни. Наше определение подчеркивает обширность предмета этики, указывает не только на поведение, как свойственно многим этическим системам, но и на природу и на мотивы человека. Наше определение этики делает упор на том, какие именно поступки и намерения человека Бог благословляет, а какие нет. Во всех своих поступках, мыслях, намерениях сердечных и в самой своей природе мы подотчетны Божьим стандартам нравственности. Конечно, Библия подчеркивает значимость правильного поведения. Ни у кого не вызывает сомнений, что поведение человека оценивается как правильное или неправильное. Поэтому не стоит объяснять причины, по которым мы упоминаем о поступках. Но и намерения человека Писание тоже рассматривает как правильные или нечестивые. Многие верующие искренне считают, что намерения и чувства нравственно нейтральны, что они не хороши и не плохи. Но Писание снова и снова указывает, что чувства человека можно одобрять как правильные или осудить как неправильные с точки зрения нравственности. Библия учит согласовывать каждую сферу своей жизни и природы с Божьими нравственными стандартами, поэтому христианская этика должна затрагивать не только поведение, но и чувства, намерения, склонности, желания, предпочтения, мысли, мечты, верования и само естество человека. Например, в Евангелии от Матфея, глава 5, стих 22, Иисус учит: «Всякий, гневающийся на брата своего напрасно, подлежит суду». А затем Матфея, глава 5, стих 28, добавляет, что «всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем». В обоих примерах Иисус осудил чувства и намерения сердца как греховные, независимо от того, побудили они человека к действию или нет. По сути, Он учил, что подобные намерения нарушают ту же заповедь, которая запрещает греховные поступки. Обдумайте его описание человеческого сердца. Марка 7, стихи 21-22. «Ибо извнутрь, из сердца человеческого исходят злые помыслы, прелюбодеяния, любодеяния, убийства, кражи, лихоимства, злоба, коварство, непотребство, завистливое око, богохульство, гордость, безумство. Все это зло извнутрь исходит». Злые намерения не только нравственно плохи сами по себе. Они являются корнем плохих поступков. Вслед за Писанием мы также говорим о нравственно хороших и плохих личностях. Плохое поведение исходит из злого сердца, а злое сердце — от злой природы. Поэтому, чтобы угодить Богу, недостаточно, чтобы нравственно хорошими были только действия и намерения. Мы должны быть хорошими в своем естестве. Благой должна быть наша природа. Писание говорит об этом аспекте нашей личности в послании к Римлянам, глава 8, стихи с 5 по 9. Здесь Павел пишет: «Ибо живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие по духу о духовном. Плотские помышления — суть вражда против Бога, ибо по закону Божию не покоряются, да и не могут. Но вы не по плоти живете, а по духу, если только Дух Божий живет в вас». Одним словом, все неверующие живут по плоти. Их природа — зло. И поэтому злы их действия и намерения. Павел определил падшую природу человека как неспособную подчиниться и непослушную Божьему закону, как источник враждебных Богу помышлений. В отличие от неверующих, христиане есть храм Святого Духа. И когда Павел писал тем, кто живет в согласии с Духом, по Духу, Он говорит о новой природе, которая дана им, поскольку Дух Божий обитает в них. Это означает, что у них есть противоядие от греховной падшей природы и способность подчиняться Божьим этическим стандартам. Итак, мы видим в христианской этике богословие, которое рассматривается как средство определять, каких людей, поступки и отношения Бог благословляет, а какие нет. Это означает, во-первых, что сам Бог есть эталон этики. Он сам есть мерило правильного и неправильного. Во-вторых, все богословие и вся жизнь имеет этические аспекты. В-третьих, мы подотчетны Божьим стандартам нравственности в своих поступках, мыслях и намерениях сердца в самой своей природе. Определив, что мы подразумеваем под христианской этикой, обратимся к библейскому тройному критерию того, что есть добро с этической точки зрения. Исследовать библейское учение по этим сложным вопросам помогает Вестминстерское исповедание веры. Дела невозрожденных людей, даже если они соответствуют заповедям Божьим и полезны для них и для других людей, греховны и не могут угодить Богу или сделать человека достойным благодати Божией, потому что они не исходят из сердца, очищенного верой, не совершаются должным образом в согласии со Словом Божьим и не преследуют праведной цели прославить Бога. В начале Вестминстерское исповедание отмечает, что неверующие в определенном смысле могут поступать по велениям Божьим. Более того, их поступки могут приносить благие плоды им самим и другим людям. Иными словами, в некотором смысле неверующие способны совершать поступки, которые согласуются с определением этичного образа жизни, поступки, которые приносят Божье благословение. Исповедание веры подтверждается Писанием. Например, Матфея, глава 7, стихи с 9 по 11. Господь произносит следующие слова. «Есть ли между вами такой человек, который, когда сын его попросит у него хлеба, подал бы ему камень? И когда попросит рыбы, подал бы ему змею? Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст благо просящим у Него». Людям свойственно совершать поступки, которые внешне кажутся хорошими, например, любить своих детей, заботиться о них. Действительно, трудно найти человека, никогда не совершавшего поступков, подобных тем, которые Бог благословляет, или никогда не испытавшего эмоций, близких к тем, которые Бог одобряет. Итак, неверующие внешне могут поступать согласно Божьим повелениям и получать за это благословение. Однако Вестминстерское исповедание справедливо указывает, что внешне добродетельные поступки неверующих не таковы по сути. Обратите внимание, что их поступки греховны, не могут угодить Богу или сделать кого-либо достойным благодати Божией. Можно хвалить неверующих, когда они внешне поступают по заповедям Божьим, однако нельзя забывать, что истинно добродетельными эти поступки назвать невозможно. Они не могут угодить Богу и заработать благо спасения. Но почему? Как могут быть греховными поступки, соответствующие Божьим заповедям внешне. Как мы далее увидим, человек прежде всего должен руководствоваться верными мотивами. Во-вторых, послушание Богу должно совершаться согласно верным стандартам, как определено в Писании. И в-третьих, иметь верную цель, а именно прославить Бога. Одним словом, если действие не согласуется с праведными стандартами, совершается с неправильными мотивами и не ради праведной цели, это действие Бог не благословляет. Рассмотрим, что значит верные мотивы. Если действие совершается с неверными мотивами, Бог не вознаграждает его благословением. Во-первых, поступок должен исходить из сердца, очищенного верой. Во-вторых, проистекать из христианской любви. Согласно Вестминстерскому исповеданию, дела, которые не исходят из сердца, очищенного верой, греховны и не могут угодить Богу. Критерий правильного мотива тесно связан с определением христианской этики, главный акцент в котором делается на хороших человеческих личностях с благой природой. Только верующие, в которых пребывает Святой Дух, могут совершать дела, награждаемые благословением от Бога. Суть в том, что лишь у верующих сердца очищены верой. Исповедание подразумевает дарованную Богом спасительную веру, которая пребывает в христианах и возрастает в них. Это средство очищения, через которое верующие получают новую благую природу. Именно вера мотивирует христиан творить добрые дела. Как пишет апостол Иаков во второй главе своего послания, стихи с 14 по 20, «Что пользы, если кто говорит, что он имеет веру, а дел не имеет? Может ли эта вера спасти его? Вера, если не имеет дел, мертва сама по себе. Хочешь ли знать, что вера без дел мертва?» Вера, которая очищает сердце, или спасительная вера, и есть та вера, которая побуждает к добрым делам. Такую веру имеют лишь истинные верующие. Вот как это поясняет автор послания к евреям, глава 11, стих 6. «А без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает». Если наши попытки искать у Бога благословение основаны не на вере, мы не способны Ему угодить и не можем получить от Него награду. Иными словами, если в наших мотивах нет веры, мы не способны делать добрые дела. Наиболее ясно и кратко излагает это учение Павел в послании к римлянам, глава 14, стих 23, он пишет: «Все, что не по вере, — грех». Чтобы быть угодными Богу, поступки должны проистекать из спасительной веры. Писание подчеркивает необходимость спасительной веры, верных мотивов, а также христианской любви. Обдумайте, что сказано в первом послании к Коринфянам, глава 13. Павел подчеркивает, что бесполезны те дела, которые проистекают не из любви. стихи с 1 по 3. «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий. Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто. И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы». Дела и даже духовные дары, которые приносят хорошие плоды, не заслуживают благословения, если проистекают не из любви. А то, что недостойно благословения, в Божьих глазах не есть благое. Насколько это важно, подтверждают слова Христа. В Евангелии от Матфея, глава 22, стихи с 37 по 40, Иисус обобщил Божье откровение. «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душею твоею, и всем разумением твоим. Сия есть первая и наибольшая заповедь. Вторая же подобная ей: возлюби ближнего твоего, как самого себя. На сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки». Отвергать Божий закон значит отвергать самого Бога, который отдал нам себя в заветных отношениях. Пренебрегать Его законом значит грешить. Иисус учит нас, что и сам закон, и весь Ветхий Завет более всего требует любить Господа и ближнего. Любовь есть аспект всякого закона, которому учит нас повиноваться Господь. Потому, если нами движет не любовь, а иной мотив, никакое дело не будет соответствовать Божьему стандарту. Еще труднее достичь этого стандарта по той причине, что любить мы должны и Бога, и ближнего. Неверующие Бога не любят. Они Ему враги. Их побуждает к действию не любовь к Богу. Иными словами, верных мотивов у них не бывает. И потому в глазах Бога они не способны делать добро. Итак, Вестминстерское исповедание указывает, что подлинно добрые дела проистекают из верных мотивов и должны соответствовать верным стандартам. Послушайте параграф 7, глава 16. Дела невозрожденных людей, даже если они соответствуют заповедям Божиим и полезны для них самих и для других людей, греховны, потому что они не совершаются должным образом в согласии со Словом Божьим. Здесь исповедание подчеркивает, что добрыми считаются лишь те дела, которые совершены в согласии с Божьим Словом, то есть с Его откровением. Описывая свое понимание верного стандарта, мы затронем три вопроса. Во-первых, заповеди. Во-вторых, все Писание. И в-третьих, общее откровение, то есть само творение. Итак, все заповеди Писания предназначены направлять нас. Послушайте, как обобщил эту мысль апостол Иоанн. 1 Иоанна, глава 3, стих 4. «Всякий, делающий грех, делает и беззаконие, и грех есть беззаконие. Обратите внимание, Иоанн не сказал, что всякий, делающий беззаконие, совершает грех, словно беззаконие – один из видов греха. Напротив, любой, кто грешит, виновен в беззаконии. Следовательно, всякий грех есть беззаконие, всякий грех нарушает Божий закон. Апостол категоричен. Он жестко и бескомпромиссно подчеркивает значимость верных стандартов. Но сегодня даже многие христиане считают, что определенные нарушения Божьего закона не грех, что некоторыми заповедями можно и пренебречь. Однако Иаков в своем послании видит это иначе. Глава 2, стихи 9-10. «Если поступаете с лицеприятием, то грех делаете, и перед законом оказываетесь преступниками. Кто соблюдает весь закон и согрешит в одном чем-нибудь, тот становится виновным во всем». Ясно, что некоторые нарушения закона, например, лицеприятие, это грех. Но апостол идет дальше. Он утверждает, что приступить любое установление закона значит нарушить весь закон. Поскольку закон отражает Божью природу и свойства, и закон есть единое целое, приступить любое его установление означает приступить каждое и согрешить против самого Бога. Итак, поскольку любое нарушение закона греховно, то каждое преступление против закона — это грех. Мы более подробно рассмотрим этот вопрос в следующих уроках. Но прежде всего разграничим Божий закон и его применение. С библейской точки зрения христианам необходимо подчиняться каждому закону. Но процесс применения закона сложен и многогранен. Настолько сложен, что послушание закону в одной ситуации может отличаться от послушания закону в другой. Мы не проповедуем релятивизм. Это неправда, что каждый вправе искать в Библии свой смысл и любое значение правомерно. Напротив, Писание содержит тот смысл, который в него вложил Бог, тот, который вкладывали в него священнописатели. Божье Слово есть норма, обязывающая нас к послушанию, и мы не вправе от нее отклоняться. Поэтому мы обоснованно говорим, что все добрые дела должны соответствовать стандарту библейского закона. Во-вторых, надлежащий стандарт требует подчинения всей Библии. Вестминстерское исповедание не только называет Божье Слово «мерилом добрых дел», но и утверждает, что «мерилом добра» является все Божье Слово в целом. Иными словами, добрые дела должны совершаться согласно учению всего Божьего откровения, особенно Писания, согласно даже тех его разделов, которые формально к своду законов не принадлежат. Например, в качестве основания заповедей сам закон указывает на другие разделы Писания. Заповедь о дне субботнем указывает как основание своего авторитета историю сотворения мира. Исход, 20 глава, стихи с 9 по 11. «Шесть дней работай и делай в них всякие дела твои, а день седьмой — суббота Господу Богу твоему. Ибо в шесть дней создал Господь небо и землю, море и все, что в них, а в день седьмой почил. Посему благословил Господь день субботний и освятил его. 10 заповедей утверждают свой нравственный авторитет на основе истории сотворения. Подобным образом поступил Иисус, когда вступился за своих учеников и объяснил их так называемое нарушение субботы на примере Давида. Послушайте его ответ фарисеям. Матфея, глава 12, стихи 3-4. «Разве вы не читали, что сделал Давид, когда он и его спутники проголодались? Они вошли в дом Божий и ели освященный хлеб, который разрешал съесть только священникам». Современный перевод. Иисус одобрил действия Давида и сделал нравственное применение, основываясь на них. Христос поступил так, хотя описанная история не входит в свод законов. Следовательно, в качестве стандарта добрых дел используется не только сам закон, но и другие разделы Писания. И это не должно нас удивлять. Ранее мы приводили отрывок из второго послания Тимофею, глава 3, стихи 16-17. «Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности, да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен». Павел не сводил нравственное влияние Писания лишь к тем отрывкам, в которых есть заповеди или уставы. Напротив, он настаивал, что все Писание полезно для упражнения в этике, что все Писание служит стандартом нравственности. Поэтому нравственно благими можно считать поступки, которые согласуются с эталоном всего Писания. Мы отмечали также, что Божье Слово шире, чем Писание. Божье откровение в творении в значительном смысле является частью Божьего Слова. Поэтому Божье откровение в творении, обычно его называют общим откровением, также составляет часть стандарта добрых дел. Один из ясных отрывков Писания на эту тему — послание к римлянам, глава 1, стих 20. Здесь Павел пишет: «От создания мира невидимые качества Бога, Его вечная сила и божественная природа видны и могут быть поняты в том, что Он сотворил, и неверующим нет извинения». Современный перевод. Павел далее доказывает, что люди узнают о Божьих нравственных нормах через общее откровение, однако предпочитают грех. Смысл вот в чем. Бог осуждает поступки людей, которые приступают нормы его общего откровения. Иными словами, общее откровение составляет часть Божьего Слова и часть критериев, которыми соизмеряются добрые дела. Итак, Писание учит, что добрые дела должны согласоваться со Словом Божьим, которое открыто в законе, в Писании в целом и в творении. Все добрые дела должны соответствовать стандартам Божьего Слова, иметь не только верные мотивы, но и верные цели. Понятно, что доброе дело может иметь несколько промежуточных целей. Например, когда родители зарабатывают деньги, чтобы платить за пищу, жилье, одежду, их непосредственная цель — содержать себя и свою семью. Эта цель — хорошее и достойное уважение. Но изучая этику, мы больше интересуемся конечными целями человеческих трудов. Если мы трудимся, чтобы угодить Богу, то непосредственные цели — забота о семье, послушание родителям, соблюдение субботы и тому подобное — должны составлять часть общей картины. Мы призваны все это делать, исходя из главного желания — прославить Бога достойной и угодной Ему жизнью. Разными методами Писание учит нас одному. Ключевой целью человеческой жизни должна быть Божья слава. Мы видим это и в общих библейских принципах, и в конкретных примерах. Один из таких примеров — наставление Павла об идоложертвенном мясе, которое продавали на рынке. Апостол указывает, что если почитается Божья слава, и есть и не есть это мясо, может быть правильно. Он пишет в первом послании к Коринфянам, глава 10, стих 31. Итак, едите ли, пьете ли, или иное что делаете, все делайте в славу Божию. Павел понимал, что согласно некоторым целям, такое мясо есть правильно, в то время как другие непосредственные цели указывают от него воздержаться. Апостол учит, что непосредственные цели нужно сверять с ключевым принципом — заботой о Божьей славе. И если не учитывать эту конечную цель, то любое решение и есть, и не есть мясо нельзя считать благим. Наставляя своих читателей, как использовать духовные дары, апостол Петр также подчеркивал это. Прислушайтесь к его словам. 1 Петра, глава 4, стих 11. «Говорит ли кто? Говори, как слова Божии». Служит ли кто? Служи по силе, какую дает Бог, дабы во всем прославлялся Бог. Непосредственной целью Петра было научить церковь, что дары и служение ей даны для Божьей славы. Но в качестве ключевого принципа апостол указал, что в христианской жизни все следует делать, чтобы прославить Бога и почтить Его. Этот принцип поясняется в еще одном библейском утверждении. В послании к Римлянам, глава 11, стих 36, Павел произносит такие слова о Боге. «Ведь все происходит от Него и через Него». И для Него все существует. Слава Ему вовеки! Аминь. Современный перевод. Павел выражает великую радость в том, что все для Бога, подразумевая, что все следует делать ради Божьей славы и чести. Затем апостол подчеркивает свою мысль, восклицая: «Слава Ему вовеки!» По сути, этот стих указывает, что в конечном итоге Бог прославляется во всем сущем, в том, что Он творит, сохраняет, поддерживает, чем руководит и от чего принимает служение. Поэтому нас не должно удивлять, что Бог благословляет дела, направленные к Его славе, и осуждает дела, которые ей противостоят или не принимают ее во внимание. Бог вознаграждает и одобряет лишь те дела, конечной целью которых является Его слава. Мы дали библейское определение христианской этики и рассмотрели тройной библейский критерий добрых дел. А теперь при помощи этих идей определим тройственный процесс принятия этических решений. Объясняя наш подход, мы затронем три вопроса. Во-первых, три тенденции разных направлений христианства. Во-вторых, три подхода к принятию этических решений. И в-третьих, взаимозависимость этих подходов. Итак, каких тенденций придерживаются разные направления христианства в принятии этических решений? В поисках этического решения христиане используют разные подходы, которые можно разделить на три категории. Одни подчеркивают значимость христианской совести и водительства Святого Духа. Они настаивают, что поступки можно считать хорошими, если они согласуются с такими внутренними индикаторами. Другие делают упор на Писании и указывают, что хорошими можно считать поступки, которые согласуются с уставами Библии, а те, которые им противоречат, плохими. Третий подход акцентирует внимание на результатах поступков. Его сторонники утверждают, что можно считать хорошими поступки, которые приносят добрые плоды, а плохими – те, последствия которых плохие. Библия называет добрыми действия, которые совершены с верными мотивами, согласно верным стандартам и ради благой цели. В действительности эти три критерия добрых дел соответствуют трем акцентам, которые мы только что рассмотрели. Тех, кто подчеркивает роль совести и водительства Святого Духа, интересует правильность мотива. Они обращают внимание на тот факт, что добрые дела могут делать только добрые люди. Когда речь заходит об этических решениях, они склонны задавать такие вопросы: достаточно ли у меня зрелости, чтобы принять верное решение? Есть ли у меня духовная способность применять Божье Слово к этой ситуации? Каковы мои намерения? Другие христиане, принимая этические решения, акцентируют внимание на верных стандартах. Они подчеркивают уставы Писания. Столкнувшись с этическим вопросом, они обычно спрашивают, что говорит об этом Божье Слово. И, наконец, есть те, кто прежде всего думает о последствиях поступков. Их интересуют главным образом цели. Они делают упор на самой ситуации и задают такие вопросы: в чем суть проблемы? Какие затронуты вопросы? К каким последствиям приведут разные варианты ее решения? Обдумывая эти три подхода, мы увидим, что по сути они указывают на три неотъемлемых аспекта всякого этического решения. Мы определим этическое суждение так. Этическое суждение включает в себя применение Слова Божьего к ситуации личностью. Это определение связывает воедино многое из того, что нам уже известно. Божье Слово упоминается, поскольку божественное откровение является мерилом оценки всех суждений. Термин «ситуация» указывает на проблему, которую нужно обдумать, на цели и последствия ее решения. И мы упоминаем личность, чтобы подчеркнуть значимость природы человека, мотива и совести в определении и выборе верного действия. Итак, правильное решение можно принять лишь в том случае, когда учтены все три фактора. Многим кажется противоречием равный акцент на всех трех факторах решения. Ведь в консервативных христианских кругах мы ценим Писание как единственное непогрешимое правило веры и жизни. В этом смысле мы ставим учение Библии выше любых соображений. Однако, если следовать Писанию как единственному непогрешимому правилу и держаться библейского подхода к этике, то мы увидим, что в целостном процессе этического суждения именно Писание учит нас принимать во внимание не только Божье Слово, но и ситуацию, и личность. Этику нужно рассматривать в трех аспектах или с трех точек зрения. С точки зрения Божьего Слова, с точки зрения ситуации и с точки зрения личности. Именно библейский подход побуждает учитывать выводы всех трех точек зрения. Поэтому в этике нужно принимать во внимание все три аспекта, чтобы выводы каждого дополняли друг друга и влияли друг на друга. Мы говорим о трех подходах к любому этическому суждению – ситуативном, нормативном и экзистенциальном. Мы будем обращаться к ним многократно, поэтому на данном этапе рассмотрим лишь главную мысль каждого. Когда мы ставим этические вопросы к самой ситуации или к последствиям решения или к его целям, мы подходим к этике с ситуативной точки зрения. Этот подход можно также назвать телеологическим, поскольку он акцентирует внимание на цели или результате. Подходя к этике с ситуативной точки зрения, нужно осознавать, как цели и средства соотносятся в Божьем домостроительстве, и обдумывать, какие средства лучше использовать для достижения Божьих целей. Это подразумевает обращаться за примерами нравственного поведения к Богу, Христу и нравственно благим персонажам Писаний. Писание часто использует такой подход и побуждает к этому нас, обращаясь по этическим вопросам к Божьему всевластному управлению Вселенной. Это особенно ясно, когда Писание ссылается на события искупления или указывает нам образцы для подражания – Бога, Христа и людей. Например, в послании к римлянам, глава 6, стихи со 2 по 4, Павел пишет, что мы умерли для греха и погребены со Христом ради конкретной цели, для того, чтобы жить нравственно и удаляться от греха. Мы умерли для греха. Как же нам жить в нем? Мы погреблись со Христом, дабы как Христос воскрес из мертвых, так и нам ходить в обновленной жизни. Таким образом, апостол делает акцент не на Божьих заповедях, не на воздействии Святого Духа на нашу жизнь и совесть, а на фактах ситуации, включая наше искупление и цель спасения. Заканчивается шестая глава также ситуативным подходом к этике. Павел пишет послание к римлянам, глава 6, стихи с 20 по 22. «Когда вы были рабами греха, какой же плод вы имели тогда? Такие дела, каких ныне сами стыдитесь, потому что конец их — смерть. Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость, а конец — жизнь вечная. Апостол побуждает к святой нравственной жизни и призывает удерживаться от грехов, которые мы прежде совершали. Он подчеркивает, что святой жизнью достигается жизнь вечная. Павел поясняет свою мысль на основе плодов или результатов поведения, но сосредоточивает внимание на награде, которую верующие получат за святую жизнь. В пользу нравственного поведения апостол Петр также представил ситуативный довод. Послушайте, как он доказывает свою мысль. 1 Петра, глава 2, стихи 21-22. «Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его». Здесь апостол призывает верующих с готовностью страдать ради праведности и в защиту своих слов приводит не цитату из Писания и не внутреннее наставление Святого Духа, а факт истории искупления, крестное страдание Христа. Возможно, наиболее привычен для христиан нормативный подход к этике. Нормативный подход указывает на Божье Слово как норму или стандарт этики. Мы используем нормативный подход, когда с вопросом «что делать?» обращаемся к Библии. Например, чтобы восстановить в Израиле истинное поклонение Богу, царь Иосия учил народ соблюдать Пасху. Он велел им, 4 Царство, глава 23, стих 21, «совершите Пасху Господу Богу вашему, как написано в сей книге Завета». Его довод основан не на обстоятельствах ситуации, и не на искупительной истории, и не на внутреннем велении соблюдать Пасху, а на заповеди из Писания. Царь обратился к словам закона, который Бог дал народу через Моисея. Апостол Иоанн также пользовался нормативным подходом, когда обращался к Божьей заповеди как основанию веры и жизни. 1 Иоанна, глава 3, стих 23. «А заповедь Его та, чтобы мы веровали во имя Сына Его Иисуса Христа и любили друг друга». Основой поступков вновь является Слово Божье. Бог повелел поступать и верить определенным образом, и Божий авторитет обязывает людей следовать Его нравственному эталону. Мы рассмотрели ситуативные и нормативные подходы. А теперь обратимся к этике с точки зрения человека. Этот подход мы назовем экзистенциальным. Мы используем экзистенциальный подход к этике, когда задаем вопросы, которые конкретно относятся к участникам ситуации. Мы не связываем экзистенциальный подход с философией экзистенциалистов. Мы подразумеваем, что в этом подходе этика рассматривается сквозь призму индивидуального опыта человека. Экзистенциальный подход сосредоточен на личности в ее взаимодействии и противостоянии с Богом. Используя этот подход, мы не уменьшаем авторитет Бога и не возвеличиваем свои чувства как верховный стандарт. Скорее, мы задаем вопросы такого рода: «Как я должен измениться, чтобы быть святым?» И прислушиваемся к внутреннему водительству
освященной совести и Святого Духа. Итак, Писание подтверждает, что совесть и водительство Святого Духа – достойные доверия, средства принятия решений. Они помогают определить, что верно и что неверно. Вместе с ситуативным и нормативным подходами, экзистенциальный подход служит необходимым инструментом в принятии этических решений. Писание содержит много примеров такого подхода к этике. Обдумайте первое послание Иоанна, глава 3, стих 21. Апостол пишет: «Возлюбленные, если сердце наше не осуждает нас, то мы имеем дерзновение к Богу». Он указывает, что у людей искупленных намерения сердца созвучны природе Божьей. И если Божья любовь пребывает в нас, то мы интуитивно постигнем, что правильно и что неправильно. Бог действует в своих детях и дает им внутреннее удостоверение о том, что верно и неверно. Признавая такой аспект этических решений, мы используем экзистенциальный подход. Мы находим этот подход и у апостола Павла. В послании к Галатам, глава 5, Павел соотносит понятие «плоть» с греховной природой человека и перечисляет аморальные поступки, на которые эта природа нас толкает. Но апостол также поясняет, что Святой Дух действует в нас и производит нравственные и благие плоды — любовь, радость, мир, кротость. Исходя из этого, он указывает, что верующие способны делать добро, повинуясь внутреннему водительству Святого Духа. Вот как он учит. Послание к Галатам, глава 5, стих 16. «Поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти». Умение прислушаться к внутреннему водительству Святого Духа — один из аспектов принятия этических решений. Так мы оцениваем верное и неверное с экзистенциальной точки зрения. В послании к Римлянам, глава 14, стихи 5, 14, 23, Павел оценивает экзистенциальный подход настолько высоко, что подчеркивает, идти против своей совести — это грех, хотя совесть и несовершенна. «Всякий поступай по удостоверению своего ума. Знаю и уверен в Господе Иисусе, что нет ничего в себе самом нечистого. Только почитающему что-либо нечистым, тому нечисто. Сомневающийся, если ест, осуждается, потому что не по вере, а все, что не по вере, — грех». Павел говорит о пище, принесенной в жертву идолам. Христиане вправе есть ее, если они не считают, что этим участвуют в языческом ритуале поклонения. Но если их совесть не позволяет им есть эту пищу, тогда им ее есть грешно. Интересно, что в контексте всей главы Павел доказывает, что с нормативной и ситуативной точки зрения большинство христиан ели бы эту пищу, но настаивает, чтобы они учитывали выводы экзистенциального подхода и не ели, если выводы всех трех подходов не одинаковы. Итак, мы обсудили ситуативный, нормативный и экзистенциальный подходы. А теперь посмотрим, как они взаимодействуют и опираются друг на друга. Они не составляют отдельных частей в этике. Напротив, каждый подход есть этика в целом, освещаемая с определенной точки зрения. Приходится признать, что поначалу все это сложно. Может показаться, что в некоторых примерах использован лишь один подход. Но в действительности в приведенных примерах задействованы все три подхода. Просто чтобы подчеркнуть различия, мы выбрали примеры, в которых один из подходов проявляется ярче. Суть в том, чтобы ни один из подходов не использовать отдельно от двух других. Сначала обсудим, какие факторы вовлечены в ситуативный подход. Ситуация подразумевает все уместные факты по изучаемому вопросу, включая и участников ситуации, и Божье Слово, которое служит мерилом оценки решения. Если бы в ситуации не было личностей, некому было бы проводить этическое исследование. Без Божьего откровения о фактах ситуации вообще было бы неизвестно. Иными словами, даже оценивая этический вопрос при помощи ситуативного подхода, следует учитывать личностные и нормативные аспекты. Итак, если мы не оценивали ситуацию в свете Божьего Слова и не размышляли, как она сказывается на нас, как на личностях, мы поняли ее неправильно. Это можно сказать и о нормативном подходе. Если мы не способны применить слова Писания к себе и к своей ситуации, значит, мы его не поняли. Представьте себе человека, который заявляет: «Я понимаю, что означает «не укради», но я не знаю, как эта заповедь относится ко мне и к тому, что я присвоил деньги своего работодателя». У этого человека, безусловно, нет адекватного понимания заповеди «не укради». Он утверждает, что понимает нормативное требование, но не осознает ситуативный контекст, к которому это требование прилагается. Поэтому о библейских нормах он, в сущности, не имеет представления. Так можно сказать и об экзистенциальном подходе. Можно правильно себя понять, только если мы видим себя в контексте обстоятельств и правильно толкуем эти обстоятельства в свете Божьего Слова. Чтобы правильно постигать смысл всего, нашу совесть нужно питать Писанием. Также необходимо знать факты ситуации, чтобы наша совесть могла верно указать нам наши обязательства. Итак, каждый из подходов требует принимать во внимание суждения двух других. Если мы верно применим любой из подходов, он приведет к тем же выводам, что и другие два. Проблема, однако, в том, что мы несовершенные люди с несовершенным пониманием. Вот почему, подходя к делу с нормативной точки зрения, мы недостаточно ясно видим экзистенциальные и ситуативные аспекты. Пользуясь лишь ситуативным подходом, не понимаем нормативные и экзистенциальные вопросы. А рассматривая лишь экзистенциальные аспекты этических вопросов, мы редко приходим к верным выводам в отношении вопросов нормативных и ситуативных. Если бы мы умели мыслить совершенно, все три подхода приводили бы нас к одним и тем же заключениям. Но поскольку мы несовершенны, нужно использовать преимущество всех трех подходов, чтобы получить всю возможную информацию об этической проблеме. Используя все три подхода, мы обеспечиваем себе систему отчетности и уравновешиваем выводы каждого отдельного подхода. В этом уроке мы определили предмет христианской этики. Это богословие в целом, исследуемое с точки зрения этических аспектов. Мы также объяснили тройной библейский критерий добрых дел. И, наконец, мы предложили библейскую модель принятия этических решений. Эта модель принимает во внимание преимущество, которое дает равновесие между нормативным, ситуативным и экзистенциальным подходами. Принимать библейские решения в современном мире очень сложно. Мы постоянно чувствуем, как на нас влияют разные силы, многие из которых не признают авторитет Бога и Его благость. Но как христиане, мы призваны утверждать благость Бога и следовать ей в своих этических решениях. В этом нам будут полезны нормативный, ситуативный и экзистенциальный подходы к этике. Сделав их частью своего мышления, мы подготовимся к тому, чтобы оценивать сложные этические проблемы и принимать мудрые библейские решения.